Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 7 января. Темы нашей сегодняшней программы. Властям Ирана пришлось отложить похороны генерала Касема Сулеймани из-за слишком большого числа желающих попрощаться с ним людей и более 40 погибших в давке. В России вступил в силу новый закон об утилизации мусора. Теперь его сжигание приравнивается к утилизации. Эксперты полагают, что это поставит крест на идее раздельного сбора отходов в России. И российско-украинский обмен заключенными. История 71-летней Зинаиды Мальцевой, обвиненной в шпионаже властями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Властям Ирана пришлось отложить похороны генерала Касема Сулеймани, убитого в аэропорту Багдада 3 января в результате американского авиаудара. Такое решение было принято в связи со слишком большим числом желающих попрощаться с Сулеймани. Во вторник в траурном шествии в родном городе генерала Кермане участвовали сотни тысяч людей. Более 40 из них погибли при возникшей давке. Сулеймани считался в Иране настоящим героем. Он командовал практически всеми операциями иранской армии и связанных с Ираном группировок в других странах региона. Касем Сулеймани входил в составленный ООН список 15 высших иранских руководителей, подозреваемых в причастности к разработке ядерного оружия. США давно обвиняли Сулеймани, помимо прочего, в подготовке терактов, в том числе против граждан и официальных лиц США. Против иранского генерала ООН несколько лет назад ввела персональные санкции, запрещавшие ему покидать родину, однако Сулеймани свободно перемещался по разным государствам, и не только на Ближнем Востоке. Ликвидация Касема Сулеймани произошла на фоне резко обострившихся отношений между американским контингентом в Ираке и проиранскими вооруженными формированиями. 27 декабря в результате ракетного удара по американской военной базе в Ираке погиб гражданин США, работавший там по контракту. В результате ответного американского удара были убиты 25 боевиков проиранской военной группировки. Днем позже ее члены организовали осаду американского посольства в Багдаде, уничтожив одно из помещений на его территории. Двухдневная осада посольства была снята только после того, как стало известно об отправке в регион 750 американских военнослужащих. Начнется ли теперь война между США и Ираном? Как Тегеран может ответить на убийство Сулеймани? И кем был погибший вместе с Сулеймани Абу Махди Аль-Мухандис, заместитель командующего так называемыми силами народной мобилизации Ирака? На эти вопросы в интервью моему коллеге Александру Гостеву отвечает востоковед, знаток Ирана, военно-политический эксперт Михаил Магид.
Насколько масштабной была роль генерала Касема Сулеймани на всем Ближнем Востоке?
Касем Сулеймани руководил экспедиционным корпусом КОДС Иерусалим. Это элитное соединение корпуса стражи Исламской революции, которое предназначено для ведения иранских специальных операций, военных и политических за рубежом. Но кроме непосредственно операции КОД, Сулеймани фактически руководил огромной сетью иранских союзников и прокси шиитских ополчений на Ближнем Востоке. Речь идет примерно о 150-200 тысячах боевиков в Ираке, Сирии, Ливане, как минимум в этих странах. И иногда Сулеймани называют главной, вообще ключевой фигурой военной и политической на Ближнем Востоке. Хотя о нем самом мало известно, и у него было прозвище «Тень». Он был доверенным лицом иранского духовного лидера Али Хаменеи, и в самом Иране он также играл ключевую роль. Иногда говорят, что он даже более высокий политический вес имел, чем президент Ирана Хасан Роухани. Поэтому убийство Сулеймани, чтобы мы себе представляли масштабы, это примерно как если бы в Ирак прибыл, например, министр обороны США или государственный секретарь и был там убит иранскими агентами.
Действительно ли убитый был архитектором начала российской военной операции в Сирии, как писали и говорили многие? И даже Владимир Путин называл его «мой друг Касем».
Россия официально не признавала такую роль Сулеймани, и мне кажется, что это все-таки преувеличение. Я думаю, что архитекторы сирийской операции их все-таки сидели в Москве, о них в Тегеране. Другое дело, что Сулеймани действительно совершил несколько визитов в Москву в 15 и 16 годах, что с ним согласовывались масштабы российской операции в Сирии и поставки оружия в Сирию. И, наверное, это действительно так, хотя в Москве официально не признают и этого.
Но известно, что все-таки он огромную роль сыграл в том, чтобы координировать действия Тегерана и Москвы в Сирии. Именно он стоял за многими тактическими операциями, когда уже и иранские, и российские военнослужащие там действовали вовсю.
В этом нет никаких сомнений, просто потому что Сулеймани вообще был ведущим, главным координатором всех иранских военных операций за рубежом. Безусловно, Россия должна была именно с ним согласовывать определенные военные акции и операции.
Велика ли после того, что произошло, угроза войны между США и Ираном?
Существуют достаточно мощные факторы, которые препятствуют возникновению полномасштабной войны между Ираном и Соединенными Штатами. Во-первых, президент Трамп не заинтересован в такой войне. Он пришел к власти, как раз критикуя американское участие в войнах на Ближнем Востоке. Эти войны не популярны в США, и Трампу не хочется проиграть выборы в 2020 году, втянув в Америку масштабную войну. С другой стороны, и руководство Ирана не заинтересовано в полномасштабной войне США. Во-первых, потому что США обладают превосходящей военной и научно-технической мощью. И во-вторых, потому что в самом Иране режим нестабилен. В ноябре там фактически произошло восстание против правительства. Люди вышли на улицы, возмущенные ростом цен. Силовики иранские это восстание, которое развернулось более чем в 100 городах, подавили, убив 1500 человек. Это огромные цифры. Иранцы при этом поджигали правительственные офисы и банки, блокировали трассы. Ситуация в самом Иране не такова, чтобы иранское правительство могло сильно рисковать, втянув страну в большую войну. Другое дело, что иранцы пытаются втянуть Соединенные Штаты в гибридную войну на периферии Ирана, вот как раз на территории Ирака или в некоторых других районах. И они хотят наносить американцам такие точечные удары, чтобы как раз ухудшить положение Трампа перед выборами. И я думаю, что Иран действительно может предпринять это, усилить вот эти меры по гибридной войне. Но при этом ни Ирану, ни Соединенным Штатам не выгодно, чтобы это превратилось в полномасштабную большую войну.
Какую роль в Ираке и вообще в регионе играл другой заметный погибший, этот заместитель начальника вот этих иракских шиитских ополчений? Они известны как силы народной мобилизации. Абу Махди аль-Мухандис.
Мухандис фактически, как отмечают многие наблюдатели, был настоящим руководителем сил народной мобилизации. И кроме того, он возглавлял влиятельную группировку Катаиб Хизбалла. По сути дела, этот человек был одним из ведущих не только военных, но и политиков в Ираке. Много говорят и пишут о выдающейся роли Ирана в иракских событиях. Собственно говоря, Ирак вообще называют жемчужиной в короне Иранской империи. И вот Мухандис как раз был одним из тех доверенных лиц Ирана, которые, по сути дела, и руководили Ираком до недавнего времени. Причем интересно, что Мухандис был гражданином Ирана, он был женат на иранке, и во время Ирано-Иракской войны он, собственно, был консультантом того самого корпуса КОД и помогал иранским операциям против иракской армии, хотя вообще он родился в Ираке. То есть вот на примере Мухандиса как раз можно видеть выдающуюся роль Ирана в иракских событиях.
Официальный Тегеран грозит сейчас на Вашингтон обрушить все возможные громы и молнии. И, судя по имеющимся вот кадрам, поступающим из Ирана, там действительно траур, там рядовые люди плачут на улицах. Но это в Иране. А вот в самом Ираке, где произошла эта спецоперация, как там восприняли случившееся? И как различные силы отреагировали на эту ликвидацию Сулеймани и Мухандиса?
Ночью в Ираке, когда пришли сообщения о том, что произошло, в Багдаде на улицах вышли участники протестов, те самые люди, которые уже несколько месяцев с 1 октября протестуют против правительства Ирака и добиваются его смещения, они праздновали это событие. И это празднование не случайно, потому что генерал Касам Сулеймани, он заявил, что нужно сломать протесты в Ираке, точно так же, как сказал он, мы сломали иранские протесты. А на всем Ближнем Востоке знают, что речь идет о массовых убийствах. И действительно, иракские силы безопасности, проиранские милиции и, возможно, вот какие-то даже непосредственно боевики самого корпуса КОД убили в общей сложности 500 иракцев за 3 месяца. И 1000 были ранены и искалечены. И, конечно, после всего этого протестующие ненавидят Сулеймани и Мухандиса. Однако иракские протестующие за последние несколько месяцев создали такую организованную сеть с забастовочными комитетами, с координационными комитетами в городах. И вот комитет площади Тахрир в Багдаде, он высказался более осторожно. Он сказал, что мы не празднуем эту ликвидацию, хотя Сулеймани и Мухандис были коррумпированы. Но мы считаем, что Соединенные Штаты и Иран не должны устраивать разборки между собой на территории Ирака и ставить под угрозу безопасность жителей Ирака. Примерно в таком же ключе высказались некоторые духовные лидеры Ирака. Но, с другой стороны, есть проиранские милиции, и они, конечно, в ярости. Они говорят, что они ответят и нанесут удары по американцам. И есть, наконец, правительство Ирака, которое очень боится, что будет эскалация, и что военные действия между Ираном и Соединенными Штатами охватят территорию Ирака. Поэтому они довольно резко осудили эту ликвидацию и сказали, что они обеспокоены случившимся. Но вне зависимости от того, что они говорят и делают, влияние Ирана в Ираке так велико, что Иран будет делать то, что сочтет нужным.
О последствиях ликвидации Соединенными Штатами Америки иранского генерала Касема Сулеймани говорил востоковед, военно-политический эксперт Михаил Магид. В эфире «Радио Свобода» информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 7 января. В студии Марк Крутов. С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон об утилизации твердых коммунальных отходов, принятый Госдумой в конце 2019 года. По этому закону сжигание твердого мусора приравнивается к его утилизации. Эксперты полагают, что это поставит крест на идее раздельного сбора мусора, о которой власти говорили накануне объявленной в стране так называемой «мусорной реформы». Напомним, строительство новых свалок для московского мусора вызвало в минувшем году в нескольких российских регионах массовые протесты жителей, которые, в числе прочего, отказываются считать сжигание отходов их переработкой. Рассказывает Любовь Чижова.
В конце 2019 года власти Москвы опубликовали проект новой территориальной схемы обращения с отходами в городе с 2020 по 2029 год. Из нее следует, что за 10 лет в российской столице образуется почти 83 миллиона тонн мусора. Около 58 миллионов из них отправят в 3 региона – Московскую, Калужскую и Владимирскую области. В территориальной схеме нет скандального проекта в Архангельской области. По данным СМИ, включение ШИЕСа в территориальную схему могло бы повлиять на усиление общественных протестов. Однако это не означает, что Москва отказалась от планов вывозить туда мусор. Если строительство объекта все-таки согласуют, схему можно будет скорректировать. Жители Архангельской области, активно выступавшие против московского мусора весь 2019 год, намерены продолжить. В то, что власти откажутся от своих планов, активисты не верят. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из организаторов и участников протестных акций в ШИЕСе, лидер движения «Поморье не помойка» Дмитрий Сикушин.
Я думаю, что ШИЕС не включен в новую территориальную схему, которая опубликована исключительно потому, что появление самого слова ШИЕС в любых официальных документах пугает власть, поскольку они понимают, что люди по всей стране уже знают, что такое ШИЕС, и возмущены тем, что там происходит. Отсутствие ШИЕСа в территориальной схеме не должно усыплять бдительность ни Архангельской области, ни всей России, поскольку включить его позже законодательно не представляет никакой проблемы.
Какой будет стратегия экологических активистов в российских регионах в 2020 году с учетом того, что происходит? Как проходит вот эта так называемая пресловутая мусорная реформа?
Сам по себе закон о мусорной реформе, так называемый 89-й ФЗ, он достаточно неплох, поскольку он постулирует правильные вещи. Он призван переходить к цивилизованному обращению с отходами. Там в качестве приоритетных ставятся задачи минимизации захоронения отходов и минимизации сжигания. Но реализация конкретно этого закона, она не выдерживает никакой критики, поскольку мы видим, что происходит совершенно обратное. Происходят попытки создавать как можно больше именно мусорных полигонов захоронения отходов. На самом деле это очень похоже на то, как когда человек мусор запихивает под ковер. И мусоросжигание представляют нам как некую панацею от мусорной проблемы. Но это не так, поскольку при сжигании несортированного мусора происходит выделение огромного количества опасных веществ, в частности диоксинов. Это не вариант. По поводу стратегии, очень сложно планировать, поскольку нет в открытом доступе никакой информации о планах власти по поводу реализации проекта «Технопарк ШИС». Мы не знаем, что они думают, что они планируют делать. Это все потемки и загадки. Я думаю, что мы будем продолжать то, что и делали. То есть это контроль за тем, что происходит на ШИСе. Это фиксация фактов нарушений закона многочисленных, и это постоянная связь со СМИ и постоянное освещение проблемы в медиапространстве. Пути назад нет. Для меня это сейчас принципиальный вопрос. Я нисколько не сомневаюсь в нашей победе. Единственное, что, может быть, это продлится долго, быстрого решения не будет. Но, с другой стороны, если я не буду в этом участвовать, если я брошу это и сложу руки, я не смогу смотреть в зеркало на себя самого. Я не смогу себя уважать. Я не смогу смотреть в глаза своему сыну.
В конце 2019 года активисты, выступающие против строительства мусоросжигательных заводов в 30 российских регионах, решили объединиться. Это произошло на учредительном съезде движения «За права человека». Новая коалиция называется «Нам здесь жить». Экологические активисты планируют встречаться и обсуждать стратегию, как эффективно противостоять планам властей по превращению регионов в полигоны для сжигания мусора. В конце 2019 года под Казанью разогнали лагерь активистов, выступающих против строительства одного из таких заводов. Активисток, в основном женщин, разгоняли ОМОНовцы. Противники завода говорят, что стройка планируется на землях сельхозназначения, а у строителей на руках нет соответствующего разрешения. Им выдали документы только на реконструкцию старой дороги. Кроме того, есть вопросы к разрешению по вырубке деревьев. Местные жители писали жалобы в прокуратуру и полицию, но строительство продолжается. Оппозиционный политик Дмитрий Гудков уверен, что протест против мусорной реформы и строительства мусоросжигательных заводов в новом году будет только расти. Власти делают для этого все возможное.
В идеале мусорная реформа, она должна к чему сводить? Чтобы становилось меньше полигонов, чтобы мусор там перерабатывался, чтобы было меньше свалок. Не строили снова и свалки. Эта проблема решена? Нет. Более того, все, что власть сейчас делает, она, наоборот, только создает еще больше проблем. Почему? Потому что если во всем мире сейчас уходят от мусоросжигания и развивают новые технологии переработки и новые технологии, безопасные технологии утилизации мусора, например, нагревание мусора, пиролиз или там сжигание в плазме, это когда уже там никаких вредных веществ не остается и полигонов не остается, то мы ступаем на те грабли, на которые весь мир наступил еще там полвека назад, когда еще не было новых технологий, когда строились эти заводы. И в итоге ставка сделана на мусоросжигание. А мусоросжигание — это самая вредная технология, потому что в России у нас мусор не собирается раздельно. А это означает, что гореть будет все. Градусники, батарейки, пластик. Это все будет вырабатывать огромное количество вредных веществ, причем смертельно опасных. Ну, например, такие как диоксины. Там буквально даже не микро, а одна там триллионная дозы грамма этого вещества означает летальный исход. При этом строить они это все будут по старым, абсолютно устаревшим технологиям, даже не как в Европе. Таких только в Московской области сейчас строится 4, один в Казани, где там тоже протесты идут. А один из этих заводов подмосковных строится недалеко от моей дачи. Так я вообще, в принципе, познакомился с этой темой. Когда в ней разобрался, я уже понял, что нужно бить тревогу. А по стране они таких сотни хотят строить. Ну, больше 100 точно. Самая главная проблема, что мусоросжигание, по сути, мотивирует увеличивать мусор. Чем больше они будут сжигать, тем больше будут зарабатывать. То есть вся система отстроена таким образом, что мы платим, государство платит. Соответственно, чем больше мусора, тем больше платит государство, тем больше получает эти все мусоросжигательные заводы и вся эта мусорная мафия. Поэтому мусоросжигание, эта технология, она, считайте, ставит крест на реформе раздельного сбора мусора. Потому что это никому нафиг не нужно будет. Всем будет выгодно, рынку будет, экономике будет выгодно это сжигать.
Это был оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Ранее эксперты, в число которых вошли известные российские экологи, химики, физики и гидрогеологи, проанализировали проектную документацию типового мусоросжигательного завода, строительство которых предполагается в рамках федеральной программы «Чистая страна». Они заключили, что такой завод будет являться источником выбросов около 1,5 миллионов тонн углекислого газа. Кроме того, дешевле дешевая и примитивная трехступенчатая система очистки с упором на активированный уголь приведет к выбросам около 2 тонн в год веществ первого класса опасности, которые являются аналогами боевых отравляющих веществ. По заключению ученых, только один предлагаемый в проекте завод будет выбрасывать в воздух количество диоксинов, равное количеству этого опаснейшего вещества, что выбрасывают все 77 работающих в настоящее время мусоросжигательных заводов в США. По мнению Дмитрия Гудкова, это все произойдет по вине компании RT Invest, гендиректором которой является Андрей Шипелов. Его, в свою очередь, связывают с гендиректором корпорации Ростех и членом Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» Сергеем Чемизовым. В ближайшее время RT Invest собирается построить 4 новых мусоросжигательных завода в Подмосковье и еще один в Казани. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А в завершении этого выпуска информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» об одной из жительниц Украины, вернувшейся домой после предновогоднего обмена заключенными между Киевом и самопровозглашенными народными республиками Донбасса. Зинаиде Мальцевой 71 год, и последние 19 месяцев до обмена 29 декабря она провела в заключении в так называемой ДНР. Ее осудили по статье «Шпионаж» на 10 лет и 6 месяцев лишения свободы без каких-либо доказательств вины. Мальцеву арестовали через 8 месяцев после ареста ее сына Максима, тоже осужденного за шпионаж, так как у него в телефоне обнаружили несколько снимков, которые якобы свидетельствовали о его работе на спецслужбы Украины. У сына и матери конфисковали имущество, 2 квартиры в Донецке и все личные вещи, находившиеся в них. Сын Зинаиды Мальцевой до сих пор находится в заключении в ДНР. Сепаратисты не признают, что он был осужден, и отказываются вносить его имя в списки на обмен. Историю своего процесса и заключения Зинаида Мальцева рассказала в интервью моей коллеге Александре Вагнер.
После ареста сына что вы делали? Вы пытались ему помогать, носили передачи? Как органы ДНР относились к вам? Ведь ваше дело тоже появилось не сразу.
Да, меня арестовали через 8 месяцев. Сына арестовали, ему дали сделать звонок. Я какой-то снимок сделал себе на память. Мне через 5 дней позвонили. Представился он прокурором. Когда приехала, он там меня завел в свой кабинет. Начал такие вопросы задавать. Я поняла, что он меня арестует. Начал тоже писать, давать подписывать. Я говорю, подписывать ничего не буду. Это, говорю, не все незаконно. Он вызвал там конвой. Меня отправили в МГБ, в эти подвалы. А я там сразу объявила сухую голодовку. Я там теряла сознание. Это мне уже сокамерники рассказывали. Судороги были. Только через 2 дня приехали 2 врача, посмотрели. И то меня потом взяли и отправили в СИЗО. В СИЗО со мной разговаривал психолог. И хотел вывести, ну, чтобы вывести меня с этого, с голодовки. Он говорит, вас ошибочно арестовали, вот через 2 дня вас выпустят и все, давайте начинайте пить, кушать и все. И я ему просто поверила. Разрешил мне написать записку сыну, а сын, например, с мне там просто, у меня ничего не было. Голый грязный матрас и вонючая эта подушка. Ну, я поверила, а потом прошло 2 дня, я поняла, что никто не отпустит меня. И так вот оно все пошло.
А вот в МГБ, вы говорите, подвалы, там действительно пытают? Вас пытали там?
Вы знаете, меня не пытали. Меня завели в комнату, но это была комната, действительно, я так поняла, что там пытают. Там посреди кресла стояло, приваренное к полу. Один становился сзади меня, а второй стоял впереди. А я еще говорю, что, говорю, бить будете? Да нет, говорит, мы вас бить не будем. Но меня, я вам честно скажу, меня не били лишь только по той причине, ну, раз вы ударили и вперед ногами вынесли. Они просто побоялись. А прежде чем меня отвезти в МГБ, меня возили в больницу, и там полностью обследовали меня. ЭКГ мне делали, меня смотрел терапевт, давление мерили, просто знали, можно меня пытать или нет. Ну, пришли к выходу, что бабку нельзя трогать.
А вам кажется, что вот эти статьи за шпионаж – это, в общем, по сути дела, пополнение обменного фонда?
Я не знаю, как это, что у них там, я не знаю. Я знаю, что я была незаконно осужденная. Скажите... Я об этом говорила. Мне там на зоне говорили, вы обязаны, вы должны, на вас пришло это ж Верховный суд и все такое. Я говорю, ну, Верховный суд нужно, говорю, уважать, закон нужно, говорю, уважать. Но если, говорю, судья сама попирает Конституцию, то как я могу уважать вот это все? К Конституцию она попирала тем, что она орала и кричала: «Чего вы не наняли? Не наняли платного адвоката?» Я говорю: «Мне положен бесплатный адвокат». «А что, ваши адвокаты не хотят работать?» Я говорю: «Я при чем?» Но там даже и платного, если найти, это бесполезно. Все боятся защищать шпионов.
А как вы вообще восприняли те события, которые произошли в 2014 году? Что вы в этот момент делали? Как вы оценивали то, что произошло?
Я человек верующий. Я свидетель Иеговы. Нас в собрании учили. Мы властям должны подчиняться. Какая-то бы власть не была. Раз мы там живем, мы должны подчиняться. Но вести себя мы должны так, как ведет иностранное посольство в каком-то государстве. Они не вмешиваются во внутренние дела этой страны, но когда нужно, они защищают интересы своей страны.
А скажите, ваш сын тоже является свидетелем Иеговы?
Сын, да.
А вам кажется, что его преследуют тоже по этой причине? Может быть, все-таки его дело связано тоже с этим? Или...
Нет. Я когда знакомилась с материалами дела, у него 5 или 6 снимков было, которые он не должен был делать. Вот, но потом это все было расписано так, что в сутки нужно было не 24 часа, а 72. Этого, наверное, не хватило. У нас дома был компьютер у меня. Он мне искал старинные фильмы. Я их смотрела. Когда компьютер взяли на экспертизу, то в компьютере ничего не нашли. Ну, никто ничего не нашел там. Но, тем не менее, компьютер конфисковали, 2 телефона его конфисковали, квартиры мы лишились, одной и второй квартиры, ну, в общем, как мама родила, остались.
А ваш сын сейчас находится в списках на освобождение на следующее или пока нет?
ДНР не подтверждает, что он там есть. В списках по Украине он есть на обмен, а ДНР не подтверждает, что он есть. Теперь нужно собирать бумаги, которые у меня, допустим, есть бумага. Когда его посадили, я писала в Генеральную прокуратуру о том, чтобы мне сообщили, где мой сын находится, за что его арестовали и как. На фирменном бланке ДНР мне дали ответ. Он у меня сохранился, а теперь мне нужно его передать. Лутковская такая есть, которая занимается вот этим. Чтоб, когда они будут на переговорах, и когда будет говорить по списку, что такого нет, то она может этот лист ДНРовский предъявить и сказать: «А смотрите, вы же давали ответ». Тогда может что-то получить.
71-летняя украинка Зинаида Мальцева об истории своего пленения в ДНР по обвинению в шпионаже. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы». Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте «Радио Свобода» свобода.org и на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!